Рубрика «Здоровье».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Инна Долгова. 29 сентября – Всемирный день сердца. Отмечается этот день ежегодно. Всемирная федерация сердца призывает политиков, медиков, общественные организации и частных лиц активизировать усилия, направленные на уменьшение бремени болезней сердца и инсульта. В этом году темой Всемирного дня сердца выбран призыв «Сила твоей жизни». Акцент делается на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний во всех группах населения. Показатель смертности населения России от болезней системы кровообращения в 2015 году составил 635,3 на 100 тысяч человек. И на эту причину смерти приходится почти 49% от всех случаев смерти. Всего болезнями сердца и сосудов в России страдают более 23 миллионов человек. В Московской области за последние годы произошло снижение на 21% уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Почти на 200 тысяч на 100 тысяч населения. Однако этот показатель по-прежнему превышает общероссийский. Сегодня у нас в студии постоянным нашим радиослушателям очень знакомый доктор медицинских наук, профессор Раджаб Давронович Сафаев, заведующий Центром здоровья Раменской центральной районной больницы. Раджаб Давронович, какие глобальные цели поставлены в этом году?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, Инна Николаевна. Вопрос очень серьезный, как всегда, и как всегда мы не выполняем простых требований. Какие же у нас цели глобальные поставлены? Мы не можем даже сделать малого, но глобально послушаем все-таки. Может быть, от этого начинается. Я прошу прощения, может быть, за резкий тон, но дело в том, что когда нам Господь дарует здоровье, наши родители нас производят на свет, почему-то мы пока еще здоровы. Но, естественно, у нас есть наследственность, это генетическая предрасположенность, но мы почему-то ведем себя и живем так, что в итоге получается, что мы заболеваем, и мы не договариваемся со своей генетикой, и мы не соблюдаем простых правил. Итак, вернемся к глобальным целям. Это сокращение потребления алкоголя хотя бы на 10%. Это касается не всего мира, а каждого человека. Давайте сразу определимся.
Понятно, касается каждого. Вот.
Что такое алкоголь? Что такое доза алкоголя? Доза алкоголя – это 10 грамм чистого спирта в неделю. Вот что такое доза алкоголя. Если человек потребляет 3-4 дозы, он уже алкоголик. А там уже пересчитайте. Но вчера у меня был разговор с пациентом, который, к счастью своему, узнал, что такое доза, и сказал тут же: «Я алкоголик». Он признался сам. У него есть чувство как бы нормальной критики, но у нас сейчас оно отсутствует. Вторая у нас какая глобальная цель? Это сокращение недостаточной физической активности. Обратите внимание, уважаемые радиослушатели, ведь все сделано для того, чтобы развивалась физическая культура. У нас парк привели в порядок. У нас есть реквизиты спортивные для того, чтобы брать их в прокат. Я очень много вижу людей в Раменском, которые ходят с палочками, то есть скандинавская ходьба. Наконец-то, вы знаете, и моя мечта тоже сбылась. Люди стали не стесняться. Не надо стесняться своего веса, не надо стесняться своих дурных или вредных привычек, потому что...
Вас перебью, это же в Финляндии началось это движение. Там у них продолжительность жизни увеличилась до 82 лет. Вот за счет практически вот этих палочек. Я все думала, а что-то особенного? Ну, я и так иду. А почему надо и палочки брать? Оказывается, когда ты палками, да, двигаешься, то и работают плечи, работают мышцы, а то остеохондроз очень полезно. Надо палочки покупать.
Давайте я разъясню, маленькое разъяснение дам по поводу этих палочек. Палочка – это инструмент.
Да,
для чего
палки,
он нужен?
Палки,
он
палки, да,
для того, чтобы эти скандинавские палки, они могли ходить любому человеку, будь то у него гоноартроз, то есть воспаление, артроз коленных суставов или коксоартроз. Ведь, понимаете, немногие могут ходить в силу своей линии, в силу того, что у них уже связки плохо работают, в силу того, что мышцы, в силу того, что потеряли пластичность, эластичность. То есть очень много факторов, в силу того, что мы сидим на диване, едим пирожки, смотрим сериалы. Вот. Но поднять пятую точку и пройтись по улице, просто пройтись, вот просто пройтись, иногда сложно. И я поддерживаю этих пациентов, на самом деле сложно. Допустим, у человека сахарный диабет, у него вес 100 килограмм. Как можно его заставить пройти 5 километров? Да никак. Он скажет «хорошо» и не сделает, потому что ему тяжело. Чем помогают палочки такому человеку? Да и любому. Во-первых, они разгружают мышечную систему. Самое главное – позвоночник. Во-вторых, у тебя не появляется одышка. В-третьих, ты идешь по заданному циклу. Это очень важный момент при ходьбе, чтобы была повторяющая цикличная нагрузка. Это развивает дыхание. То есть тогда парциальное давление окиси углерода и кислорода таково, что начинается нормальный обмен веществ. После этого сердечные мышцы нормально питаются, мозг начинает лучше гнать кровь. Это очень сложный физиологический процесс. Но любое цикличное упражнение приводит к лучшему исходу, чем поднятие штанги. Ну, условно говоря, штанги, да? Лучше дома вставать на пятки и потом на носки, чем просто сидеть. Понимаете, есть простые упражнения. Всю жизнь мы говорили о том, что и наш ведущий институт, который занимается профилактикой заболеваний сердца, они всегда говорят, физическая активность – это первое лекарство от всех заболеваний сердца и сосудов. К сожалению, этот момент у нас в Раменском пока слабый. И мы надеемся, что то, что мы открыли всеми усилиями, Игорь Харинович Мусаилян, главный врач ЦРБ, писал много писем, наконец-то сделали и дорожки для ходьбы в том числе. Да? Сейчас развивается активно, по крайней мере, в Москве, я знаю, велосипедные дорожки. Велосипедные. Это ведь великолепное подспорье. Я знаю, что Раменское имеет много велосипедов, но как мы ездим? Надо ездить тоже циклично. Выбрать маршрут, ездить по нему. Не надо ставить рекордов. Надо просто выдержать этот маршрут с остановками или нет, но выдержать. Обязательно померить пульс в конце. Он должен быть не больше, чем 200 минус ваш возраст. Вот так. Это максимальный пульс.
Да, значит, мы с вами поговорили про вред алкоголя, конечно.
А то, что надо сократить алкоголь.
Про то, что мало двигаемся.
Кстати, алкоголь. Почему алкоголь надо сократить? Потому что алкоголь и кардиомиопатия алкогольная. Вот если сравнить сердце алкоголика или человека, принимающего алкоголь больше 4 доз, о которых я говорил, и сердце здорового человека, то сердце человека, принимающего больше 4 доз алкоголя, оно больше в 2 раза. Это кардиомиопатия. Ой. Сердце работает так, как ему удобно, а не так, как нужно. Это очень разные вещи. И когда на ЭКГ пишут, там умеренное изменение миокарда, и до свидания, я считаю, этого недостаточно, надо расшифровывать наиболее полное. Это мой призыв к нашим коллегам, которые занимаются снятием электрокардиограмм. Надо описывать более полно, чтобы человек понял,
не просто изменение, да,
что с ним. Надо объяснить, что вот твое сердце
в 2 раза больше, чем у
него. Почему? Да. Потому что ты пьешь, и не нужно стесняться.
Да.
Вы пьете, вы курите, вы мало двигаетесь. Надо говорить. Это наш долг врачебный, санитарное просвещение. Мы молчим, потому что мы завязаны на том, что полно людей. Нет, надо каждому сказать. И каждый, выйдя от вас, другому скажет: вы знаете, этот врач мне дал знания.
Да.
И никто не будет роптать. Я прошу прощения за экспромт такой. Значит, что такое алкоголь? Я вкратце объяснил.
Да, да.
Но есть, допустим, 1 дозу алкоголя можно принимать больным с гипертонией или после инфаркта. Для чего? Для того, чтобы улучшить функцию работы печени по циклу Крепса. Но это нужно делать в клинике, но не дома. Это еще в Щазовском центре было сделано. И физическую активность мы с вами рассмотрели. Хотя бы 3 минуты в день утром потратить на себя можно. Вот, допустим, верующие люди утром читают молитву, да? Вот поверьте в себя, сделайте 3-минутную гимнастику. Посетите наш сайт Раменского центра здоровья. Там все это раскидано, разложено, то есть объяснено, разжевано. Мы этого не делаем. Третий какой фактор, глобальный так называемый, это надо снизить потребление соли. Вот я был недавно на выезде в Кузнецово. Малышево такое там есть поселение, да. И у них глава администрации тоже приходил. Что у нас там было вот выявлено? Из 89 человек, которые мы осмотрели, выявилось, что почти 72% людей едят соленые огурцы. Причем едят они его бесконтрольно. Я понимаю, что это свои огурцы, да. Но при этом они жалуются на что? Они жалуются на высокое давление. И когда я провел им биоимпедансное измерение состава тела, у всех оказался дефицит внеклеточной жидкости. А что внеклеточная жидкость? Это содержание воды в крови и в лимфатической системе. У них оно было на 6-5 литров меньше. Извините меня, когда у нас вот такая кровь, можно сказать, кисель, какое у нас может быть давление? Высокое, правильно? Обычно закон гидравлики. Третий фактор, то есть относительное сокращение хотя бы на 30% потребления табака, то есть курение. Курение, причем во всех его видах. И как пассивное курение, и как активное. То есть, есть активный курильщик это, и пассивный тот, кто дышит тем, что курит курильщик. Надо, я еще раз повторюсь, мы об этом говорили в наших ранних эфирах, что побочная струя дыма, то есть то, что уже тлеет от сигареты, оно в 100 раз опаснее, чем то, что вдыхает сам курильщик. Что показывает наше исследование по спирометрии у курящих пациентов? Они дышат лучше, у них вдох лучше, чем у некурящих. Вопрос. Казалось бы, у них хронический бронхит курильщика. На самом деле у них настолько хороший вдох, что они вдыхают, и аппарат фиксирует нормальную спирометрию. И только пульмонолог говорит, что, дорогой мой, у тебя бронхит курильщика. Но, к правилу, как все эти курильщики заканчиваются тем, что у них хобл начинается, обструктивная болезнь легких. Но и не только хобл, но и рак, извините, легких. Дальше, какой глобальная цель стоит перед нами и перед каждым из нас, да, это снижение все-таки кровяного давления нашего, да, артериального давления, хотя бы на 25%. Каким образом это делается? Опять-таки, вышеперечисленные показатели снижают давление. Это физическая активность, низкое потребление соли, это алкоголь и курение. Вот уже 4 фактора, они снижают что? Давление. Что мы можем сказать по поводу давления? Опять-таки, я вернусь в Кузнецова. Это буквально недавно было.
Ну, понятно, по-свежему. Правильно, да, я свежу,
вот.
Например.
Что было в Кузнецово? Давление 180 приходит на обследование, 200 приходит. Минимальное давление, которое было измерено, это было 110. У молодой девочки, которая вообще пока еще ничем не болеет. Вопрос, почему такие цифры давления? Многие сказали, а мы не принимали таблетки, потому что к врачу идем. Это большая ошибка. Врач вам сказал принимать таблетки постоянно. Вот это вот наша должна быть дисциплина внутренняя. Лечение – это та же дисциплина, это та же армия, будем говорить. Тот же самый устав. Врач сказал, надо действовать. Почему? Есть схемы лечения. Схем очень много для пожилых, для диабетиков, для тех, у кого недостаточность венозная нижней конечности, для тех, у кого бронхиальная астма. У всех свои лекарства, сразу говорю, у всех свои, требуйте у врачей, у всех свои лекарства, у всех свои схемы лечения, надо их соблюдать. Когда у меня нормальное давление, я не принимаю таблетку, это полный бред, и это огромнейшая ошибка, потому что потом вы приходите к чему? К высоким цифрам давления. Вчера мне звонила пациентка, я даю свой телефон практически всем своим пациентам. Говорит, у меня вот было давление 185, я приняла капотен. Я говорю, зачем вы капотен принимали? Даже скоро его не дают уже. Запретили. Капотен, магнезий. Почему? Потому что нельзя издеваться над организмом. В свое время клофелин был, если вы помните.
Клофелин, окажется, да.
Почему его отменили, как вы думаете? Потому что после него развивается уже страшная гипертония, которая плохо поддается лечению. Капотен из того же разряда. И любой врач скорой подтвердит это. И все врачи говорят, капотен – это уже не скорая помощь. Надо просто себя держать в ежовых рукавицах и не бояться слова гипертонии. Гипертоники плавают, летают, что угодно делают, понимаете, да? Поэтому не надо бояться, надо просто выполнять простые требования. Вот как утром встал, сделал зарядку 3 минуты, не съел лишнего огурца, что называется, да, не посолил лишний раз еду.
Не покурил сигарету.
Вот, отказался от одной сигареты,
да.
Или, допустим, отказался от очередной рюмки или рюмок, да, фактически ты уже помог давлению. Понимаете, сегодня лекарства стоят дорого. Надо думать о том, что никакие деньги вам не вернут за счет таблеток здоровья. Надо просто немножко подумать о себе, о своих детях, о своих родителях и о тех, кто тебя окружает, кто о тебе заботится. Может быть, я, конечно, не прав, простите меня, но мне кажется, что это элементарное человеческое отношение. Да? И последнее, что у нас есть, это все-таки снижение ожирения и профилактика сахарного диабета. Почему диабет так страшен нам в нашем дне, всемирном дне сердца? Потому что диабет, он разрушает сосуды. Диабет, он портит зрение, вы знаете. Он разрушает работу почек. Диабет – это наша одна из будет потом, видимо, передач. Это очень серьезное заболевание, аутоиммунное заболевание, оно неприобретенное. То есть надо каким-нибудь образом и тем, кто болеет диабетом, следить за своим давлением. Им государство выделяет бесплатные лекарства. Сейчас мне могут и сказать, что вот, лекарства не получишь. Да, не получишь, но они все равно приходят. Рано или поздно вы получаете. Да, они дорогие, но опять-таки при диабете соблюдение той же самой диеты, извините меня. Глобальные вопросы остались. Алкоголь. Это нельзя. Стол номер 9 – это можно, это диабетический стол. Вот, курение противопоказано при диабете. И еще хочу сказать, почему курение надо сокращать? Вот, вот глобальный вопрос поставлен, но он не разжеван, да? Потому что любой никотин убивает любое лекарство. Почему любой никотин? Я не оговорился. Никотин получается путем употребления жвачки никотиновой, спрея никотинового или других там наклеек, там накладок, там, которые используют это пассивное, так сказать, лечение курения. То есть я никотин получаю, но не курю. Это и есть курение, это продолжение курения. Это коммерческая обманка. Не курит тот, кто не курит. Если ты куришь одну сигарету в день, ты курильщик.
И,
ты,
и не жуёт жвачку.
Если ты клеишь пластырь никотина, ты куришь все равно, потому что никотин попадает. Есть еще бездымные табаки, это жевательные. Сейчас вот азиаты привезли нам много там бетеля там, или наса вот этого, насвой, да? Это все очень вредно. Это более вредно, чем курить сигарету. Пожалуйста, подумайте, прежде чем купить пачку или вытащить сигарету, или прикурите кого-нибудь. Только в нашей стране курят за компанию. Больше нигде. пойдемте покурим. И пошли женщины, мужчины. Поставили, покурили, потравились, вернулись на свои дела. Вместо того, чтобы подышать воздухом, мы сделали гипоксию.
Или трехминутную гимнастику.
Раньше, кстати, была производственная гимнастика.
Конечно,
на производстве.
Да, да.
Почему я отменил? Какой
да.
умный это отменил? Я не знаю, ему да. оторвать руки и ноги надо, и язык тоже.
Я работала в библиотеке, мы делали гимнастику.
Правильно, потому что у нас было что? Мы сейчас к этому возвращаемся. Профилактика. Вот. Поэтому вот что такое ожирение? Ожирение всегда можно контролировать, так же как гипертонию. Вот, допустим, гипертоникам сегодня без биоимпедансного анализа никак нельзя правильно назначить лечение. У кого ожирение, тому нельзя снизить вес без биоимпедансного анализа. Пожалуйста, пользуйтесь бесплатными условиями и услугами, которые дает ЦРБ. И вообще дают наши здоровые. Пользуйтесь ими, требуйте их. Никто же не требует, никто не ходит. И, к сожалению, коллеги мои тоже молчат об этом. Почему молчат? Не знают. Мне сложно сказать. Я не хочу их обижать, не хочу казаться умнее, чем это может быть, но мне кажется, что наша гражданская позиция должна быть такая, что мое слово определяет не количество моей зарплаты, а мое отношение к моей работе. Если я лечу людей, я должен их лечить, а не думать, сколько я получу в конце месяца. Знаете, воздадут по твоему суду и по твоей работе, но нужно трудиться всем, и пациентам, и врачам. И надо быть друг другу толерантными, нужно друг друга уважать и все-таки слышать то, что тебе говорят.
Ражаб Давронович, да. вот вы сказали в предварительной нашей беседе, что появилась вакцина от холестерина.
Да, это новая разработка, это очень интересная разработка. Там 4 укола в упаковке, да, и они очень дорогие, безумно дорогие. Совершенно это разговор идет о фунтах стерлингах, это английская разработка. Ну, в фунтах стерлингах это стоит 600 фунтов стерлингов, извините меня. Если мы помножим на 80 элементарно, мы получим какую сумму? Для кого этот холестерин? Вот многие стали, я уже читаю в интернете, я уже читаю, так сказать, в соцсетях, я слежу за этим, давайте колоться. И даже в соцсетях врачебных пишут, укололи и успокоились. Извините, этот холестерин сделан для тех людей, у которых генетически нарушена выработка холестерина. У них такой холестерин, что если его не снизить, он умрет. Это как бы вакцина, да, будем говорить, в кавычках. И то она не изучена до конца. Пожалуйста, не тратьте свои деньги, не бегайте за новомодными препаратами. У нас, к сожалению, пройдох, проходимцев, мошенников от медицины много, которые предлагают вам чудо, лекарство или таблетку. Сразу предупреждаю, это препарат для того, чтобы лечить людей с генетическими нарушениями выработки холестерина. Но не для тех, у кого можно холестерин лечить диетой, раз. Ну, не надо, извините за выражение, объедаться. Во всем должна быть мера. Не надо курить, не надо пить, надо больше двигаться. То есть, все те глобальные вопросы, которые мы сказали, надо их просто выполнять. Поменьше соли, тогда у нас и холестерин будет поменьше. И потом у нас, как показывают наши исследования, уже долгосрочные исследования, практически все жители, которые были у меня раменского района, у них у всех дефицит внеклеточной жидкости. Пожалуйста, правильно пейте воду.
Воду.
Правильно, по весу пейте ее, а не по стаканам, как, допустим, Малышева говорит. Я не против Малышевой, но я против того, как она заставляет людей пить по 10 стаканов в день. Это большая ошибка. Люди верят, они смотрят передачи, пьют. Что получается? Отеки, отечный синдром. А потом бросают это.
Ну вот хорошо, у меня 78 килограмм веса. Сколько мне надо воды?
Сначала вам нужно узнать, какой ваш истинный вес.
Ну вот 78 килограмм.
Это истинный ваш вес или тот, который...
Ну на весы я встала, весы.
Вот, это ваш не истинный вес. Это
а
вас
истинный
текут... какой? А истина определяется по размеру вашего запястья. Да-да-да, вот так вот удивлен такой. По размеру вашего запястья определяется истинный вес. Надо прийти вам обследоваться, вам сразу будет ясно. Потому что биоимпеданс показывает, истинный вес показывает, он складывается из суммы, истинный вес, из суммы жировой ткани и нежировой ткани. То есть кости, мышцы, нервы, там все остальное, органы наши, плюс жир, это и наш истинный вес. Поэтому запястье, его длина окружности имеет важный прогностический фактор. Для женщин это еще фактор остеопороза. А вообще для того, чтобы истинный вес определить, допустим, некоторые пытаются похудеть. Но если у него запястье больше 18 сантиметров, он не может быть меньше 80 килограмм. Надо думать перед тем, как снижать вес. А диетологи, они как бы и те частные компании...
То есть, широкая кость, да?
Да,
широкая кость.
Кость, человек не может иметь маленький вес. Он будет крупным. Широкая кость, допустим, я смотрю на ваше запястье, извините меня, да? Оно у вас большое, да? Вы не можете весить меньше 75 килограмм. Сколько вы весите?
78.
Вот, 78. Давайте округлимся до 75 все-таки, да? Помножьте это на 2. Сколько получится? 150. Значит, 150 миллилитров воды, чистой воды, ни чая, ни компота, вы должны принять за 20 минут до еды и через 2 часа после еды. Почему до еды? Для того, чтобы кишечник мог правильно разделить жиры, витамины, гормоны от той еды, которую он принимает. И через 2 часа для того, чтобы обмануть наш гипофиз, где центр жажды и голода, мозг же требует АТФ, 1,3-фосфат. Так вот, вода заменяет, это чистейший АТФ, заменяет вода. А у курильщиков заменяет его никотин, поэтому они не едят и не пьют.
Раб Лаврович, ну с вами надо говорить и прямые эфиры, конечно, проводить минут на 50. Я просто, знаете, о чем еще хотела спросить? Вот про выезды. Вы выезжаете в наше поселение, да, по району. Выезжаете один или с группой врачей?
Нет, мы выезжаем своей командой. Ага. У меня есть фельдшер, у меня есть средний медицинский персонал. Угу. Я отвечаю за все обследования, несу ответственность юридическую. Угу. И профессионально, естественно, да. Во время исследования выявляется очень много факторов. Угу. Выявляется то, что не может определить обычный врач в поликлинике или в амбулатории, или в ФАПе, то есть в фельдшерско-акушерском пункте, да. Поэтому наша задача – помочь нашим докторам, коллегам, которые на селе работают. Ну, в город доступен этот ЦРБ, это поликлиники, которые у нас есть. У нас три поликлиники и ЦРБ. Пожалуйста, приходите. Но что делать людям, которые живут за 50 километров от Раменского?
Понятно.
К ним надо выезжать. Вот мы разработали программу выездов. У нас было и Кузяево мы ездили, у нас было мы ездили и очень далеко, в Новохаритоново. То есть мы во многих были местах, откуда очень тяжело добраться. И в Константиново мы были.
Да, это дальние наши уголочки.
Да, да, и там, знаете, все были рады. Даже в одном из поселений мне сказали, дайте посмотреть на доктора. Вот понимаете, к сожалению, но не хватает врачей. Но тем не менее, вот мобильный центр здоровья, он, видимо, для того, чтобы и выявлять заболевания. Вот, допустим, в Кузнецово мы выявили 2 случая новых сахарного диабета и 1 случай рака предстательной железы. Это в наших силах, мы это делаем. Соответственно, эти пациенты были взяты сразу
конечно,
на заметочку.
Ну,
и фельдшеру я хочу сказать огромное спасибо, которая там работает. Она работает, ездит на велосипеде, то есть они на нем молятся. Она сама тоже обследовалась. Она работает так, как работали раньше, можно сказать, в Советском Союзе.
Да. Уважаемые радиослушатели, я поблагодарю Раджаба Давруновича Сафаева, доктора медицинских наук, профессора, заведующего Центром здоровья Раменской центральной районной больницы, за интересное выступление. Сердце нам надо беречь. Вот все эти глобальные вещи, о которых мы говорили.
Вопросы.
Они, в общем-то, простые. Они, в общем-то, простые. И в то же время они такие глобальные. Буквально от них и от нас самих зависит, сколько мы проживем и как качественно.
Абсолютно согласен с вами, но, к сожалению, наша лень. Она нам не дает хотя бы одну глобальную цель воплотить в жизнь. Знаете, вот недавно была очень красивая передача по радио «Вера», и там говорили, вот смотрите, вот некогда дают себе слово, с завтрашнего дня я начну там, или с понедельника, я начну другую жизнь. Нет, дорогие мои, надо жизнь начинать прямо сейчас, да, вот, да. Сейчас. Потом будет поздно, это уже будет большой грех, вы просто отсрочите свою жизнь.
Спасибо.
Всем желаю здоровья, всем желаю крепких нервов и, пожалуйста, терпения, толерантности. Ваше здоровье вам никто не вернет, кроме вас. Вы должны поддержать.